Спасибо, дорогая сестра, что предварила мою проповедь, потому что она вначале сказала там что-то про Иону. Как раз мы будем рассматривать с вами вторую главу книги пророка Ионы, где содержится описание того, как Иона покаялся, будучи в чреве кита. Помните, я рассказывал как-то историю, как художнику, какому-то верующий, а он сам был, ну, или приближенный, или даже вообще не верующий, художнику поручили написать текст «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А он не совсем правильно запомнил, и когда уже текст был готов, верующие изумились, там было написано «Покайтесь, верующие в Евангелие». Действительно, верующим в Евангелие иногда или очень часто необходимо бывает покаяние. Вы знаете, если мы посмотрим на послание Иисуса Христа семи церквам в книге Откровения, то пяти церквам Христос дает повеление покаяться. Ефесской церкви Он дает повеление покаяться в оставлении первой любви. Пергамской церкви Он дает повеление покаяться в омерщвлении, Фиатирской церкви в попустительстве лжепророкам, Пергамской церкви повелевает покаяться в мертвой религиозности, Лаодикийской церкви в самодовольстве. Но если бы Господь обратился к нашим евангельским церквам, возможно, Он нашел бы те же самые причины для покаяния, но наше время добавляет еще одну причину – это политизированность. В этом тоже нужно покаяться. Буквально сегодня утром в рассылке, в чате для пасторов я обнаружил такое письмо одного служителя из Германии. Вот что он пишет. «Приветствую, братья, в церквах большая беда». Он пишет о Германии. «Вместо служения на Ниве Божьей и возвещения Евангелия спасения погибающим грешникам, нашему противнику дьяволу удалось отвлечь от этого служения немалое количество братьев и сестер, которые стали спасать людей от ковида, включились в дискуссии за и против прививок, разменивают свое предназначение, силы, время на разговоры о чечевичной похлебке вместо нетленных и вечных ценностей. Мало того, становятся носителями, переносчиками пропагандистских, непроверенных и даже лживых сенсационных информаций. Готовлюсь к проповеди в воскресенье. Моя супруга Марина написала вчера стихотворение, посвященное братьям и сестрам, отвлекшимся от главного дела Божия. Оно так и называется «Отвлечение от главного». «Ты не глашатай истин Божьих, лишь голос множества лжецов. Ты учишься у гордецов держать удил стальные вожжи, чтобы обуздывать коней, в ноздрях которых бунт бессилие, а значит, все твои усилия направлены на бой теней». Где нет ни мудрости, ни слова, обилие желчи и суда, тщеславие мутная вода и мысль, слепой ведет слепого. В сражении побеждает тот, кто духа свет не угашает и говорит лишь то, что знает, не доверяясь тем, кто лжет. Так что вот это реалия нашего времени. Так легко нам свести взор с Иисуса Христа, с ожидания Его пришествия на что-то совершенно постороннее. Нам, верующим, необходимо покаяние. И вот читаем об этом в второй главе книги пророка Ионы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. До оснований гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вы помните, как трагически завершилась первая глава книги пророка Ионы? Матросы выбросили Иону за борт, потому что он сам им так сказал: «Не утихнет море, пока вы от меня не избавитесь». И они видели, как Иона тут же скрылся в волнах бушующего моря. К какому умозаключению могли прийти матросы о судьбе пророка? Я думаю, что никто из них не сомневался, что Иона погиб, и не только телом, но и душою, потому что он сам сказал: «Я бегу от лица Господа». Они сами видели, насколько это прогневило Бога, что он воздвиг на море ужасную бурю. Но обратите внимание, у Бога был другой вариант, чем придумали люди. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Вы знаете, если бы кто-нибудь из этой команды или пассажиров встретился бы каким-то образом в каком-то месте с Ионой, он, наверное, глазам своим не поверил. И я думаю, ему обязательно пришлось бы коренным образом поменять мнение и об Ионе, и, самое главное, о Боге. Вы знаете, там, где люди ставят точку, нередко Бог переправляет ее на запятую. И это не только в случае с Ионой. Мы можем с вами найти немало примеров, когда человек буквально впадал в отчаяние, и Бог его спасал. Помните, наш незабвенный Вениамин Александрович Нестеров рассказывал историю об одном человеке, который отчаялся в жизни и решил утопиться. И вот он бросился прямо с кручи в воду, и полы его пальто зацепились за корягу, которая вот в воде торчала. И он вот плавает, утонуть не может. И вот тогда он понял. А перед тем, как утопиться, он сказал: «Господи, ну вот ты мне не помогаешь, и мне придется утопиться». И вот он обнаружил, оказывается, Бог помогает. Кто-то сказал: «Три чуда ожидает меня на небе». Первое чудо – я удивлюсь, как я мог сюда попасть. Второе чудо – я не увижу тех, о ком я думал, что они точно попадут. И третье чудо – на небесах окажутся те, о ком мы и подумать не могли, что они там будут. Братья и сестры, мы не имеем права делать окончательные выводы относительно посмертной участи человека. Да, мы должны верить написанному, что ничто нечистое туда не войдет, что все отступающие от Господа гибнут. Но окончательный суд мы доверяем Господу. Мы не знаем, как Господь может воздействовать в самый последний момент жизни, когда человек должен испустить свой вздох. Так вот, Иона был очень твердым орешком в руках Господа Бога. Посмотрите, мы прочли с вами: «И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Ну, допустим, если бы кто-то из нас попал во чрево кита каким-то образом, да мы бы в первые 5 минут уже молились бы и каялись, и вспоминали все, что мы сделали плохо. Но пророк, он-то что молчит? Почему только на третий день он решил помолиться? Что его удерживало от молитвы вот этих долгих три дня? Я думаю, ответ заключается в одном слове – отчаяние. В этой молитве мы прочли признание Ионы: «И я сказал, отринут я от очей твоих». И он был убежден, что за грех непослушания, за грех противления Богу, за то, что он нанес моральный, материальный ущерб людям на корабле, он должен быть навсегда отвергнут Богом. Но если бы какой-то иной человек, простолюдина, решил так противиться Богу, ну, ему бы это сошло с рук. Может быть, Бог легонько его и наказал, но вот для меня, думал пророк, это невозможно, потому что я знал истину, я знал живого Бога, я все-таки носил звание пророка, и далеко не каждому оно давалось. Я так много погрешил против Божьей благодати, что мне не может быть никакого спасения. Отвергнут я от очей твоих. Дорогие друзья, вы знаете, отчаяние, если только оно посещает нашу душу, оно сомкнет наши уста, и мы не сможем молиться. Мы не должны допускать отчаяния. Недаром Господь сказал: должно всегда молиться и не унывать. Я предполагаю, что Господь лично обратился к Ионе и сказал: Иона, хватит молчать, пора молиться. У меня решение не отправить тебя в ад, как ты думаешь, у меня другой план для тебя – дать будущность и надежду. Братья и сестры, и вот Бог дал покаяние Ионы, и Писание учит нас, что покаяние – это священный дар, который дается Богом человеку. В Деянии апостолов, помните, сказано, с кротостью, нет, это у апостола Павла, с кротостью нужно вразумлять противников, не даст ли им Бог покаяние. Так что учение о том, что покаяние является Божьим даром, должно быть всегда у нас перед глазами. Если кто-то чувствует, что у него нет этого дара, вы имеете право просить. Если Библия говорит, у кого не достает мудрости, пусть просит у Бога. Тем более, если у кого-то из нас не достает покаяния, духа сокрушения, просите об этом у Бога, и Бог придет к вам на помощь. Так вот, настоящая молитва покаяния, теперь я перехожу непосредственно к тексту, это у меня было такое долгое вступление, настоящая молитва отличается пятью особенностями. Во-первых, покаяние должно быть направлено к Богу. Мы прочли в 2 стихе: «Помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Братья и сестры, почему человек должен совершать молитву покаяния в первую очередь перед Богом? Ответ очень простой. Потому что все, что мы делаем плохого себе или нашим ближним, мы делаем в первую очередь против Бога. Поэтому у Него мы должны просить прощения. Все мы помним 50-й псалом. Давид разрушил семью чужую, убил человека, но вот каясь он говорил, что тебе единому согрешил я. Никто так остро не воспринимает грех, как Господь. Библия говорит: твоим очам не свойственно смотреть на беззаконие. Помните, когда Господь посмотрел на состояние допотопного мира, Он воскорбел в сердце своем, потому что всякая плоть извратила свой путь пред Богом. Братья и сестры, грех доставляет Богу особо острую боль. Вот почему мы должны прежде всего у Бога просить прощения. Затем никто так серьезно не наказывает за грех, как Бог. И вы помните, как потопом был наказан допотопный мир, Содом и Гоморра огнем и серой, Иерусалим разрушением, сначала вавилонским царем, затем римским императором. И это все свидетельство того, как серьезно может наказать Бог, мало не покажется. Поэтому, что Бог наказывает за грех, как сказано, ты Бог всякий день строго взыскивающий. Вот поэтому мы и должны прежде всего просить прощения у Него. Еще есть одна важная причина, почему мы должны покаяние направить к Богу в первую очередь. Потому что никто охотно не прощает грех, как наш Бог. У пророка сказано, что ты любишь миловать. И многие совершают огромную ошибку, когда вместо покаяния Богу и только Богу, они начинают обращаться к Богородице, к святым, будто у них есть полномочия прощать грехи, будто у них в небесах есть задание ходатайствовать за молящихся, находящихся на земле. Нет, дорогие братья и сестры, Иисус не напрасно сказал, если двое и трое согласятся о чем-либо просить. И дальше там очень важное слово – на земле. Чтобы никто не подумал, что мы можем обратиться к небожителям, но они же посвятее, они же поближе к Богу. Чтобы они походатайствовали. Нет, Господь желает, чтобы мы развивали взаимоотношения друг с другом. Господь желает, чтобы Его земное тело, церковь, функционировало. Когда страдает один член, с ним страдает все тело. Славится один член, с ним славится все тело. Вот в чем заинтересован Бог. Поэтому, когда мы совершаем какой-то грех, мы должны прежде всего просить прощения у Бога. И понятно, если вы согрешили против ближнего, вы потом должны попросить обязательно прощения у ближнего и вместе с ним помолиться. Вторая черта истинного покаяния – покаяние должно быть сокрушенным. «И сказал» – это третий стих – «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил». «И ты услышал голос мой». Посмотрите, пророк заявляет, что он скорбит, что он вопиет, он взывает громко, он не шепчет как-то тихо. Это значит, что Иона ощущал тяжесть греха, которая навалилась на его душу. Он был сокрушен о своем грехе. Он осуждал себя за проявленное непослушание Богу. Кто я, что я ему противился? Кто я, что я пошел своим путем, вместо того, чтобы идти той дорогой, на которую мне указал Господь? И он должен был вопиять об избавлении. Братья и сестры, сокрушение о грехе – это очень важная вещь. Вы помните, в послании Иакова сказано к тем, кто отступил от Бога, тем, кто начал вести мирскую жизнь, кто воюет своими ближними, кто позволяет всем вожделениям царствовать в его жизни. Он говорит, сокрушайтесь и плачьте, смех ваш да обратится в плач. Братья и сестры, сокрушать – это значит ломать себя. Именно в этом смысл этого слова – крушить, ломать. И мы, прежде всего, должны сломать наше самомнение. Ведь мы иногда можем оправдывать себя, как оправдывал Иона. Почему я бегу от лица Господня? Потому что то поручение, которое Он мне дал, это слишком тяжелое для меня. Я не могу проповедовать своим врагам. Я не могу вернуться назад в свою страну и видеть, как люди морщатся и плюют в мою сторону. потому что я им не мог рассказать, как ты наказал наших врагов. Зачем ты уничтожаешь меня, мой авторитет в глазах Израиля? Вот так мог бы оправдывать Иона свое поведение. Но посмотрите, он должен был ломать себя. Нет, я не прав, хотя я, может быть, и не понимаю вот этих путей Божьих и сути его повеления. Но я должен сломать свою гордыню, свое самомнение. И вот этим и он и занимался в чреве кита. Дорогие друзья, мы должны поломать вот твердыню, которая образовалась в нашем сердце. Ведь знаете, Слово Божие говорит, что грех ожесточает, то есть грех делает нас жесткими, жестокими. В норме, когда мы молимся, наше сердце должно быть открыто, расплавлено, как говорится. Мы должны изливать наши молитвы Богу, но вот бывает, что оно становится твердым, как камень. И вот тогда нам нужно брать этот отбойный молоток молитвы и себя разбивать, вот эту вот твердыню, которую создал в нас грех. Молитва покаяния, я хочу сказать, это работа поломки себя. Это работа по согласию с Божьей волей. Третье. Покаяние должно быть искренним. Быть искренним. Что это значит? Это значит, что ничего не скрывать от Бога. Рассказывать Ему все, как есть. И посмотрите, именно этим Иона и занимается. Он рассказывает Богу о своих переживаниях. Когда мы читаем вот это повествование, нам кажется, мол, ну, зачем вот это он сказал, вот это тоже кажется лишнее. Можно без этой фразы обойтись. Так нет. Молитва – это не заученное стихотворение. Молитва – это излияние души. Вот что у нас есть, что накипело. Оно может быть правильным, может быть не очень правильным. Но вот в том-то и благодать Божия, что мы можем Ему открыть все, что у нас на душе. Посмотрите, что говорит Иона, читаем с 4 стиха. «Ты вверг меня в глубину, в сердце море, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною». Это описание пережитого. И он рассказывает Богу о своих чувствах, что он испытывал, вот когда погружался в морскую пучину. 5 стих. «И я сказал, отринут я от очей твоих». И об этом он говорит о своем отчаянии. И это было у меня, Господь. Он говорит и о своем уповании, но это уже после. Однако я опять увижу святой храм твой. Он повествует, объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Ну, смотрите, ну, все описал Иона. И то, какая была обстановка вне его, что он прям до дна погрузился, и то, что он чувствовал, что Бог его отверг навсегда. Вы знаете, важно, чтобы в нашей молитве Богу не было никакой фальши, чтобы мы были искренними. Вот как тот мытарь, который пришел в храм, и ему нечего было рассказать Богу о своих доблестях, ему нечем было себя оправдать. Господи, ну а как иначе-то вот я мог бы жить? Ну ты же понимаешь, что если только я бы не устроился на эту работу, я бы никогда детей не выучил, а так они высшее образование получили. Ну ты же понимаешь, что если бы не это, не моя работа мытарная, я бы дом себе не построил и жил бы где-то в шалаше. Мы видим с вами никаких оправданий. Он искренне говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В этих словах была вся его искренность. «Господь, я грешник. Господь, я нуждаюсь в Твоей милости». Четвертое. Покаяние должно быть с верой в Божье милосердие. «Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Братья и сестры, наверное, он поначалу понял, что он уже оказался в аду, потому что было темно, было ужасно, и он, как пророк, должен был знать, что ад – это абсолютная тьма, ад – это беспросветное отчаяние, ад – это угрызение совести, ад – это безысходность. Туда попадают, но оттуда никто еще не вышел. Он это понял, дорогие друзья. И когда Господь своей благодатью коснулся его и повелел ему молиться, когда дал ему дар покаяния, то эта молитва покаяния была с верой в Божью помощь. «Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Смотрите, тут каждая фраза заслуживает нашего внимания. «Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Иона верил, что Бог может избавить человека из любых самых отчаянных обстоятельств. Ты, Господи, сам бы Иона не мог никак разомкнуть челюсть кита и потом вынырнуть и поплыть. Если бы он это попробовал сделать, у него бы ничего не получилось. Но если бы даже его кит и выплюнул где-то на глубине 1 километр, всплыл бы только труп Ионы, но не сам Иона. Дорогие друзья, Иона был действительно в безвыходном положении, но знал, что то, что для него невозможно, возможно для Бога. У Бога есть милость, и у Бога есть выход из этого положения. Обратите внимание, что он называет Бога «Боже мой». То есть он верит, что даже он вот в этом отчаянном положении продолжает оставаться Божьим дитя, Божьим человеком. А Бог не даст пропасть своему добру. Вот это он верил. И также он говорит, что он вспомнил о Господе, и молитва дошла до Господа. Вот он находится в чреве кита, но вдруг у него появляется вера: «Бог меня услышал». Дорогие друзья, так бывает в жизни верующих людей. Когда они искренне, интенсивно молятся, вдруг в душе возникает убежденность, что Бог услышал и Бог ответил. Мы действительно уповаем не на свои возможности, а только на Божье милосердие, на Его возможности. Так вот, дорогие друзья, когда мы говорим о покаянии связано с признанием греха, здесь как никогда необходимо верить в Божьи возможности и в Божью милость. Потому что есть немало людей, которые просят Бога о прощении, но спросите их: вы доверяетесь Богу, что Он вас простил? Они скажут: кто знает, может быть. Они просто не верят ясным Божьим обещаниям, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, вот на этой неделе мне пришлось быть у одного человека, который серьезно, очень серьезно болен, проходит химиотерапию и так далее, перенес довольно серьезные операции. И он сказал: я молюсь, но какая-то стена стоит между мной и Богом. И вот я тогда ему сказал, я говорю: знаешь, дорогой, что Библия говорит на эту тему. Библия говорит, что Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам служение примирения. Для Бога грех не представляет уже непреодолимой проблемы, потому что в Иисусе Христе было принесено возмездие за наш грех. Христос за нас отмучился. И все, что нам нужно делать, это доверить нашу жизнь Христу. Я говорю, давай вот мы помолимся вместе. Нас было несколько верующих. Помолимся вместе. Но очень важно не только просить о прощении, а важно верой принять Божье прощение. И вот мы помолились. И он сказал, о, теперь мне легче, стена куда-то упала. Действительно, так оно и будет. Когда мы верим, что есть Божья милость, она явлена в Иисусе Христе очень и очень сильно, неотразимо, вот тогда мы получаем это освобождение. Христос за меня рассчитался. Христос за меня отстрадал, Христос занял мое место, Он понес мою вину. Благодарю Тебя, Господь. И, наконец, покаяние должно быть связано с посвящением. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Вы знаете, это очень замечательный пункт. Иона приносит Богу обещание. Обещание в том, что он будет его прославлять. «Я гласом хвалы принесу тебе жертву». Вы знаете, Библия говорит, тот, кто приносит хвалу, тот чтит меня. Братья и сестры, если мы как верующие каемся, мы не должны забыть и о нашем посвящение Богу, обновить наше посвящение Богу. И оно будет заключаться в том, что мы будем Его прославлять за Его удивительную милость. И потом, что обещал, исполню. Наверное, Иона пообещал, что он пойдет в Ниневию, что он будет выполнять это Божье поручение, что он никогда больше не воспротивится Божьему повелению. Братья и сестры, вы знаете, есть такая песня: «Господи, Тобой душа согрета, Ты велик, а я так слаб и мал, дай мне помнить те свои обеты, что в молитве я Тебе давал». Кажется, так звучат эти слова. Братья и сестры, нет никакого греха, если мы даем Господу какие-то обеты. Конечно, не сумасшедшие обеты. Если ты мне это сделаешь, я на Луну отправлюсь. Нет, надо думать все-таки трезво. Ну, как помните, вот Анна, она сказала: «Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола, то я отдам тебе его на служение». Она дала обет. Вы можете, допустим, дать обет: «Господи, если ты мне поможешь вот в этом деле, я тогда пожертвую не десятину, скажем, гедеоновцам, а чуть больше». Это будет ваш посильный обет. Но очень хорошо, когда у нас вот такие, простые, доверительные отношения с Господом. Мы давали с вами обет, когда принимали крещение. А какой обет мы давали? Даешь ли ты обещание служить Господу доброй совестью? И тогда мы снова посвящаем себя и говорим: «Господи, чем я могу Тебя прославить? Может быть, я могу быть участником молитвенного собрания, как вот сегодня мы здесь являемся такими участниками. Может быть, я могу кого-то посетить, может быть, могу за кого помолиться, кому-то помочь. Господь, я здесь, на этой земле, не для того, чтобы мне дрыхнуть на диване, я здесь, чтобы трудиться для Тебя». Так что очень хорошо, когда наша молитва покаяния, она связана с посвящением Господу. И мы сейчас с вами будем молиться, дорогие братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы народ Божий пробудился. Потому что вот нам необходима инвентаризация своего духовного состояния. Нам необходимо понять, что Господу не угодно в нашей жизни. Если Он нашел, к чему придраться у пяти церквей откровения, поверьте, мы, живущие в Ладикийском периоде, мы не исключение. Огненные очи Господа, они видят наши недостатки, наши пороки. Поэтому нам необходимо это помазание божественной мазью, чтобы мы увидели эти пороки и могли в них раскаяться. Вот об этом мы с вами помолимся. И также у нас есть такие наши регулярные нужды. У нас есть братья и сестры больные, и мы за них должны вознести особую молитву, за Игоря Александровича Чернова, который вот уже несколько недель лежит на животе с кислородом, не может сам самостоятельно дышать, а его хотят выписать. Потому что, сколько мы тебя лечили, уже все на тебе перепробовали, так врачи рассуждают. Давай домой на милость Божью. А давайте мы за него помолимся, чтобы Господь его исцелил. Давайте мы помолимся за сестру Галину Снегиреву, которой тоже вот вскоре надо проходить химиотерапию, чтобы Господь благословил и исцелил, уврачевал ее. Нам надо молиться за семьи, чтобы Господь их созидал, чтобы не было конфликтов и тем более разводов в христианских семьях. Вот об этих трех нуждах мы с вами помолимся. Итак, встанем для молитвы. Будем молиться о церкви, ее духовном состоянии, духовном пробуждении. Аминь. Помолимся за больных брата Игоря Чернова, за сестру Галину Снегиреву и также за сестру Людмилу Зябкину и за других наших братьев-сестер. Аминь. Помолимся за семьи, за жен, которые оставили своих мужей, за мужей, оставивших своих жен, за семьи, где происходят постоянные конфликты, чтобы Господь их восстановил и умиротворил. Да, Господь. Thank you. сюда, призови. Да, помоги, Господь. Аминь. Господи, во имя Иисуса Христа, мы обратились к Тебе с этими просьбами, чтобы Ты пробудил церковь, чтобы Ты исцелил больных и восстановил семьи. Ответь нам. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты мог Иону из чрева кита вызволить и опять его отправить в Ниневию. Господь, Ты можешь и тех, кто сейчас заключен в узы греха, в его оковы, или тот, кто находится в болезнях, Ты можешь избавить. И мы ждем от Тебя избавления, ибо Твое милосердие чрезвычайно велико. Яви его нам ради Иисуса Христа. Аминь.